21 час и 6 минут в Москве. Добрый вечер. Это программа «Суть событий». Сегодня 22 августа. Мы празднуем, на самом деле. Я вчера вечером ехал по Москве и в двух или трех местах видел даже вывешенные флаги. Кто-то что-то помнит, кто-то считает нужным отметить этот государственный праздник, между прочим, по-прежнему сохранившийся в наших официальных календарях. Мы празднуем возвращение русского флага, мы празднуем возвращение свободы. Вот что случилось в 20-х числах августа 91-го года. А за год до того свобода пришла в советский в то время радиоэфир. Свобода не в виде радио «Свободы», а в виде радио «Эхо Москвы». Я поздравляю коллег и поздравляю радиостанцию, которая нам всем так дорога и на волнах которой мы с вами встречаемся еженедельно в программе «Суть событий». Поздравляю с днем рождения. Сейчас большая часть сотрудников «Эхо Москвы» собралась теплой уютной компанией в одном симпатичном московском заведении. И вот в таком узком семейном кругу празднуют они свое 18-летие. А мы с вами, тем не менее, поговорим в свое удовольствие. Поговорим в программе «Суть событий» со мной Сергеем Пархоменко при помощи обычных наших технических приспособлений и ухищрений. Прежде всего, СМС плюс 7-985-970-45-45, плюс 7-985-970-45-45. Поговорим еще по телефону, я надеюсь, 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Ну, и сайт, как обычно, к нашим услугам и в нашем распоряжении, в том числе и для связи. Те, кто слушают радио, сидя перед экранами компьютеров, таких все больше и больше сегодня по всему миру, насколько я знаю, могут воспользоваться тем шлюзом для передачи сообщений, который имеется у нас на сайте www.echo.msk.ru. Ищите, найдете, там все понятно, все как-то очень очевидно. Вот, пошли уже сообщения. Пивовар из Твери. Замечательный человек подписывается. Поздравляю, берегите свободу слова. Да мы-то бережем свободу слова. Это вы там в Твери, уважаемые пивовары. Тоже ее берегите. На самом деле свобода слова живет вовсе не только в газетах, на страницах их, живет не под обложками журналов, живет не в радио и не в телевизионном эфире. Она живет в головах наших читателей, слушателей и зрителей. И на самом деле они хранители этой свободы, и они гаранты этой свободы. Я думаю, что... Я много раз говорил здесь об этом в эфире. Я думаю, что важнейшей проблемой российской свободы слова в последние годы стало то, что она оказалась не очень-то нужна большинству наших сограждан, или, во всяком случае, они так сами для себя решили, они так себя убедили в том, что она им не очень нужна. Каждый из них либо уже успел убедиться, либо ему предстоит убедиться в своей собственной жизни тогда, когда возникнет какая-то сложная ситуация, конфликтная ситуация, когда ему понадобится защита, когда ему понадобится помощь, когда ему понадобится подать голос, вот тогда каждому российскому гражданину покажется, что он тут в чем-то был неправ, что что-то такое важное он упустил, что-то важное он позволил у себя украсть. Но именно этот дефицит, именно этот недостаток поддержки и недостаток желание, недостаток жажды свободы слова, свободы свободного обращения информации, свободы свободного, да, ну, лучше не скажешь. Свобода вообще великое слово. Его нечем заменить, у него, по-моему, нет никаких синонимов ни на каком языке, которые бы точно отражали бы его сущность. Так вот, люди не хотели своей свободы достаточно и достаточно сильно. И они позволили расправиться с российской прессой в начале 2000-х годов, еще в конце 90-х это началось, в начале 2000-х продолжилось и, собственно, продолжается по сию пору. И сегодня мы можем видеть, что российское общество совершенно дезориентировано в этом смысле, и время от времени мы слышим какие-то вполне парадоксально, а иногда даже смешные заявления. Я вот, например, среди вопросов, которые пришли мне по интернету, с изумлением обнаружил несколько таких встревоженных выкриков, что же это такое? программу Соловьева, «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», вот ее закрыли. Как же так? Это наступление реакции, это конец свободы слова. Дорогие друзья, давайте не будем сходить с ума. Даже сам Владимир Соловьев оказался достаточно циничен и откровенен, чтобы дать ясное и отчетливое объяснение тому, что произошло с ним и с его программой, когда сказал абсолютно в лоб здесь, на эхе Москвы, что, собственно, задача для этой программы, которая была запущена в эфир в избирательный период, собственно, оказалась выполнена. Больших политических проектов, которые требовали бы присутствия этой программы, власть больше не задумывает. Ну, значит, программа может спокойно и закрыться. Я думаю, что, как всегда, знаете, знаменитый принцип Черчилля: правду, только правду, ничего кроме правды, но не всю. Вот по-черчиллевски выступил в данном случае наш коллега Владимир Соловьев. В его словах много правды. Не вся. Есть еще некоторые дополнительные объяснения происходящего. Телевидение все-таки место, где разворачиваются всякие бурные интриги. Телевидение — это место, где сражаются разные партии в таком первичном смысле этого слова, не политические партии, а такие политические группировки. Они друг друга теснят, друг друга выставляют из эфира или, наоборот, впихивают в эфир своих и так далее. Так что это тоже здесь сыграло свою роль, несомненно. Владимир Соловьев с удовольствием в последние годы участвовал в разного рода таких противостояниях и группировался то под одними знаменами, то под другими. Не будем с лишними подробностями, не будем утруждать вас лишними подробностями, но, во всяком случае, я уверяю вас, что к борьбе за свободу слова или против свободы слова или вместо свободы слова или вообще каким бы то ни было образом к проблемам свободы слова в России судьба передачи «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым не имеет отношения. Вот. Но это все детали, это все, собственно, мелочи по сравнению с тем, что сегодня у нас есть с вами повод вспомнить события 17-летней давности, события августа 91 года. Вообще мне очень трудно говорить об этом, потому что я вчера вечером слушал, ехал в машине и слушал здесь, на эхе, программу, в которой говорил Евгений Григорьевич Ясин на эту тему. Говорил совершенно блистательно, очень просто, очень справедливо. Я настоятельно рекомендую тем, кто почему-либо не слышал вчера эту передачу, это была одна из передач цикла «90-е. Время надежд», найти эту программу в распечатке в интернете или, если у вас есть возможность, прямо послушать запись с помощью интернета. Это совершенно блестящее произведение радиопублицистики. Хотя Евгений Григорьевич не профессионал, и он пребывает здесь на эхе в качестве гостя, ну, регулярного, но, тем не менее, гостя. И, к сожалению, я не могу сказать, что вот у меня есть такой коллега. Он мне не коллега, он представитель другой профессии. Но он абсолютно ясно и блестяще понимает и объясняет то, что произошло с нами, и то, что, в частности, произошло 17 лет тому назад. Так что то, что я скажу, будет, конечно, по сравнению с тем, что звучало здесь вчера, только такой бледной копией. Я совершенно сейчас не кокетничаю. Я абсолютно не пытаюсь никаким образом здесь как-то, знаете, по принципу самоуничижения паче гордости. Ну, действительно, как-то, что называется, умри, пархонька, лучше не скажешь, чем сказал Ясин. Вот. Но я думаю, что эти разговоры продолжатся, правда же? Мы будем разговаривать с вами по телефону, и наверняка эта тема всплывет. Я совершенно уверен, что из тех, кто прозвонится сегодня в эфир «Эхо Москвы», будет кто-нибудь, кто захочет поговорить на эту тему. И правильно, потому что это действительно одно из величайших событий в истории России. Новых времен — это, собственно, момент, когда новая Россия началась. Началась во всей своей сложности. Вот все то, что мы имели в России вчера, что мы имеем в ней сегодня и что мы будем иметь в ней завтра, это началось, вот Россия на этом своем этапе, началось в августе 91 года. Тогда были заложены важнейшие противоречия российской политической системы и российской экономической жизни. Тогда были запущены очень важные механизмы и процессы реформ. Реформ, которые, собственно, создали новую российскую экономику и создали фундамент для тех сложностей и противоречий, которые сегодня ощущаются. Я много раз говорил о том, что вот, собственно, тогда начался российский капитализм, который, собственно, и дает сегодня тот самый ВВП, который мы там чего-то удваиваем, утраиваем, или что там мы с ним делаем. И мы бдительно следим за тем, сколько процентов прирастает к российской экономике ежегодно. А ведь в тот момент она, собственно, появилась. Она появилась фактически из руин, с плоского места. Вот она поднялась не просто там, как сейчас говорят, там, с колен или еще с чего-нибудь. Она лежала на пузе, прижавшись щекою к земле как-то. И вся дрожала. И ничего, собственно, не существовало на этот момент. Коммунистический строй, конечно, довел страну до полного ничтожества. Сколько бы люди, которые потом сумели стряхнуть с себя эту ответственность, эти люди, сколько бы они ни пытались из-под этого вывернуться, но это они привели страну к ситуации, в которой счет шел просто на дни, сколько осталось в стране муки, и когда не было совершенно никаких валютных резервов, и когда полностью разрушены были и связи, и, так сказать, межотраслевые и внутрипромышленные отношения, все это, и не существовало никакого рынка, который мог бы составить альтернативу этому, поэтому существовали какие-то загадочные, наши испуганные иностранные коллеги-журналисты описывали эти странные фантастические механизмы, которые существовали в то время в России, с какими-то наличными и безналичными деньгами, с каким-то распределением фондов, со множеством каких-то сложнейших взаимозачетов и каких-то странных профессий, которые появились в стране. По всей стране туда и обратно ездили какие-то толкачи и выбивальщики, которые добывали какие-то ресурсы, какие-то запчасти, обменивали крупу на автомобильные детали, то и другое вместе, на полезные всякие химические вещества, на, в частности, удобрения, которых производилось по-прежнему невероятное количество в стране. Если помните, они огромными какими-то чудовищными, окаменевающими кучами валялись вдоль железных дорог. Россия производила, Советский Союз в то время производила невероятное количество каких-то ненужных сельскохозяйственных машин, которые тут же отправлялись обратно в металлолом или ржавели под дождем на дворах колхозных. Производилось огромное количество металла, который моментально шел в отходы. И все это, в общем, имело какой-то совершенно абсурдный и театральный вид. Так была устроена российская экономика на тот момент, когда ее вытряхнули из-под коммунистов. Они, впрочем, помогли в этом. Они в этом очень активно поучаствовали. И, собственно, последний акт их участия произошел. Был публичным, он произошел у нас на глазах. Мы с вами, собственно, все это видели. Вот Россия началась тогда во всем своем многообразии и всей своей сложности. Есть еще один фактор, который мне кажется очень важным, почему огромное количество людей так или иначе вспоминают этот момент, эти несколько дней, те, кто принимал участие в событиях, собственно, в Москве и в Санкт-Петербурге, в Ленинграде в то время. Ведь почти нигде в стране больше ничего такого уж особенного не ощущалось. Мне кажется, это был очень важный момент, потому что это был момент очень ясного, прозрачного, линейного противостояния. Это был момент очень редкий в политике, когда было абсолютно очевидно, что вот свои, а вот чужие. Вот такие, а вот сякие. Я даже не решаюсь назвать их там, левыми и правыми. Не решаюсь назвать их прогрессистами и, наоборот, охранителями, либералами и консерваторами. Не так это все, не в этих терминах это все описывалось. Но страна в тот момент, точнее, не страна, конечно, а политический класс, сконцентрированный в столице, и немножечко еще в Ленинграде, страна разделилась тогда на очень ясных, поляризованных таких сторонников одного и другого пути, одни, которые любой ценой готовы были длить свое пребывание власти длить свои уже совсем ничтожные привилегии, потому что даже если посмотреть, не знаю, там, на пайки, которые они получали, на дачи, в которых они жили. Знаете, я ровно в 91-м году, может быть, через там 2-3 месяца после всех тех событий, первый раз оказался на такой важной цыковской даче, на которой, которая немедленно была выделена там какому-то деятелю нового российского правительства. Я как-то посмотрел на этот ужас, посмотрел на это убожество, на эти сиротские какие-то кроватки с инвентарными номерами, на какие-то занавесочки, которые там висели, на посудку эту такую столовскую. Все это выглядело невероятно жалко. Даже роскошь это была невероятно жалкая. Даже привилегии эти были жалкие. Даже то, что распределяли в этом распределителе, было совершенно нищенское. И радоваться этому можно было только потому, что ты осознавал, что а никому больше и этого не полагается. Никого больше мы сюда не... Это не для населения, знаете. Была тогда знаменитая фраза, я уж не помню, кого это цитировали. Какого-то тоже вот такого цыковского деятеля, не то его жену, который как-то в ужасе отшатнулся от бутерброда, сказал своему собеседнику, что это нельзя есть, это колбаса для населения. Или что это там, я уже не помню, на этом бутерброде лежал. Может быть, сыр там, не знаю, или еще что-нибудь такое. Это для населения. Вот это вот разделение, оно для нас и для населения. Оно было очень важно, на самом деле. И вот за это боролись те, вот за эту жалобную, нищенскую, но привилегированную, тем не менее, жизнь, боролись те, кто попытались организовать ГКЧП. Это они отстаивали. Все остальное — брехня. Я с ними был знаком, я с ними разговаривал. Я разговаривал и с Лукьяновым, я разговаривал до событий и с Янаевым, например. Я этих людей видел вблизи. И могу вам сказать, что это жалкое зрелище. И жалкие люди, которых та система выбросила наверх в попытке каким-то образом сохраниться. 7 перед этим, да? 7-985-970-45-45. 7-985-970-45-45. Это наш СМС, с помощью которого вы можете связаться с нами. И откуда же взялась мука, спрашивает меня некто, кто подписывается Мохе. Что такое Мохе? Это Мохер, наверное. Наверное, ясен или болтолог немцов привезли. Да нет, вы привезли, я принес. Привез. И еще сотни тысяч и миллионы людей постепенно привезли. Причем, надо сказать, довольно быстро. Довольно быстро люди, которых выпустили из-под этого груза и этого гнета, довольно быстро они наладили эти связи. Довольно быстро они сообразили, как эта штука работает. Довольно быстро они, движимые страстью к обогащению, не скрою, организовали вам муку. И пиво вам они организовали, и кино. И все остальное, чему вы распоряжаетесь благополучно сегодня. Знаете, вот состояние свободы от состояния несвободы отличается тем, что люди все делают сами. Они ждут, пока жалкий человек Янаев им сверху это как-нибудь принесет. Улавливаете разницу, уважаемый? Помогите, пожалуйста, не найдется ли у вас на лекарство 1000 рублей, пишет мне Вадим, вполне издевательское сообщение. Вадим, а зарабатывать не пробовали? Вы же, насколько я понимаю, человек молодой, сильный, хотите девушкам нравиться. Ну так вперед, работы кругом полно. Вот вы телефон, я вижу здесь ваш телефон, я его запишу по окончании передачи, я позвоню вам для того, чтобы послушать ваш голос и убедиться, что лет вам немного. И на самом деле... Вы не бедствующий инвалид, а просто молодой бездельник. Вот, собственно, и все. Ну что же, давайте не будем долго дожидаться этого момента, когда мы, наконец, сможем с вами поговорить. 363-3659. 363-3659 – это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». У нас есть с вами более или менее 5 минут до выпуска новостей, а потом у нас с вами будет еще довольно много времени на все и всяческие разговоры. Вот рекордсмена, позвонившего на эхо 1967 раз, чей телефон кончается на 5828. Извините, я выключаю. Будьте любезны, не звоните больше, не занимайте, пожалуйста, нашу линию. А вот того, кто звонит на «Эхо Москвы», как мне здесь кажется, впервые, я с удовольствием пропускаю в наш совершенно бесцензурный эфир. Алло, да, я слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер, здрасте. Как вас зовут?
Я очень рад, потому что я впервые вам дозвонился.
А как вас зовут?
Я не успел это сказать. Я ваш тезка, я живу в Москве, но сейчас звоню не из Москвы. Я очень хотел бы услышать ваше мнение относительно концерта, который дал Георгиевский, ну, команда в Южной Осетии, потому что у меня какое-то двойственное ощущение. Мне очень интересно, что скажете вы, если можно.
Спасибо, Сергей. Да, вы знаете, неожиданно много вопросов на эту тему, действительно много. Это произвело как-то сильное впечатление на наших слушателей. Георгиев – блистательный музыкант и замечательный организатор музыкального дела, и человек очень достойный. Вы знаете, Сергей, что я скажу? Мне кажется, что во всех случаях, и в данном случае тоже, не нужно сбрасывать со счетов того, что люди имеют право на личное сочувствие. Люди имеют право, и это часто происходит, и это очень важно в таких случаях, относиться к разного рода трагическим ситуациям, в том числе, казалось бы, вот таким политическим. Что такое война? Это столкновение государств, идеологии, всякого такого. Но там ведь еще люди живые. И люди имеют право этому сочувствовать. И сколько бы мы ни говорили о том, что вот столкнулись здесь Россия, Грузия, там в середине есть Осетия, Абхазия, какие-то там страны. На самом деле это русские и, скажем, российские граждане. Это грузины, это осетины, это абхазы. Живые люди. Я знаю, что Валерий Георгиев человек, который очень ценит свое осетинское происхождение. Для него это очень важно. И я не вижу в этом ничего плохого, кроме хорошего. Это очень, между прочим, достойное качество, когда человек, не выпячивая этого, никому не приставая, не создавая из этого никакой агрессии, не производя никаких резких движений, просто относится к этому серьезно. У меня как-то вокруг меня очень много людей, которые, слава богу, которые умеют вот так. Один серьезно как-то увлечен, но совершенно никому не делает проблемы из того, что он грузин, другой из того, что он еврей, третий из того, что он татарин. А вот Валерий Георгиев осетин, например. Я знаю, что он, будучи, ну, не то чтобы не молодым, но, во всяком случае, вполне зрелым человеком, женился несколько лет тому назад на девушке из Осетии, и известно, что, скажем, свадьба его была обставлена по всем правилам серьезных, глубоких национальных традиций, и это было абсолютно искренне, в этом не было совершенно ничего показного, но ему это важно. Почему я это говорю? Потому что я верю, что Валерий Георгиев относится к этой трагедии как к своей личной трагедии, как к трагедии, затронувшей близких ему и дорогих ему людей. Он им сочувствует. Ему хочется помочь им, чем он может, и выразить свое сочувствие, как он может. Он это делает. Мне кажется, что нужно ценить вот такие чувства. И я хочу обратить ваше внимание, что как бы политический мусор на это все наваливают потом другие люди. Я нисколько не сомневаюсь, что человек, сыгравший черную и страшную роль во всей этой истории, я снова и снова это повторяю и буду повторять еще много раз, человек по фамилии какой-то, извлечет, вот он извлечет из концерта Георгиева свои маленькие гнусные политические дивиденды. А Георгиев сделал то, что он мог. Он договорился со своим оркестром приехать в пострадавший город и помочь людям хотя бы хорошей музыкой. Спасибо ему за это. И я совершенно не обвиняю его, что он через 5 минут после этого не поехал в Тбилиси. Пусть кто-нибудь другой поедет, кто это воспринимает как свою трагедию вот с этой стороны. Давайте я на этом месте прервусь. Новости 4 минуты, а потом вернемся к разговору. 21 час и 35 минут. Это вторая половина программы «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Мы с вами перешли еще до перерыва на телефонные разговоры. И правильно сделали. Я думаю, что продолжим. Я вот читал сообщения, пришедшие на СМС во время этого новостного выпуска. Ну, должен признаться, что эмоций много, а содержания особенного я как-то здесь не заметил. История с Георгиевым произвела на всех серьезные впечатления. Тут целая дискуссия разгорелась. Кто-то присоединяется к моей точке зрения, кто-то ее опровергает, говорит, что во всем этом есть чистая политика. Вы знаете, я не думаю, что во всем этом чистая политика. Я просто в это не верю, верить не хочу. Потому что мне кажется, что такие хорошие музыканты, как бы они ни увлекались политикой, в какой-то момент политиками быть перестают, а становятся обратно музыкантами. Самый лучший пример – это Ростропович, конечно, который, когда он брал в руки инструмент, с него как-то вся политика слетала. Я думаю, что когда Георгиев поднялся за свой тамошний импровизированный дирижерский, на свой дирижерский, да, за свой, точнее, дирижерский пульт, на свою вот эту трибунку, он думал о том, что ему сейчас предстоит играть, а не на руку каким политическим партиям он сейчас будет действовать. На чью воду он нальет сейчас. На чью мельницу он нальет сейчас воду. Ну вот, 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Меня просят здесь повторить, какую я тут так страстно рекламировал передачу, чью. Ну, чью? Евгения Григорьевича Ясина, разумеется. Ну, чью же еще? Передачу под названием «90-е время надежды». Она прошла вчера вечером, передача из этого цикла. Смотрите, у нас на сайте есть запись. 363-3659. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер, я слушаю вас.
Меня зовут Валерий, я из Москвы.
Здравствуйте,
я,
Валерий.
По поводу Георгия выступал по вашему радио, ну, по «Эхо Москве», с тура. И вот мне очень не понравилось. Если Георгий начал выступать как частное лицо, как бы тура, являясь частным лицом, тоже выступал не очень корректно, в том плане, что обвинял российские вооруженные силы в том, что они напали на Грузию. Вот это меня совершенно не понятно. Который живет в России...
А вы твердо знаете, что не напали?
Тогда «Эхо Москвы» само говорит о том, что напали. Если «Эхо Москвы», ну, я, поклонник «Эхо Москвы», в том плане, что часто за рулем слушаю эту станцию. Поэтому мне очень интересно, вот здесь как сравнить тогда, если этот человек поехал, значит, помочь людям, попавшим в беду, а второй, значит, живет здесь, зарабатывая на жизнь, по сути, здесь, потому что Россия дает много работы, гражданам бывших республик. И вот так выступать против страны, которая тебя кормит.
То есть он гастарбайтер, правда? Он приехал сюда подзаработать. Россия дала ему заработать.
Да. К сожалению, да, это правда, но тут ничего не поделаешь. Я не очень молодой человек, мне 58, и я занимаюсь бизнесом 16 с лишним лет. То есть я и вот с того времени, что вы сказали по поводу того, что вот перестройка дала возможность людям заработать. К сожалению, за 20 лет перестройки я не был коммунистом, был только комсомольцем, когда в институте, так сказать, в школе. За это время просто Россия поднялась, и не поднялась, а выжила за счет того, что 20 лет мы ввозили за пределы нашей страны все, что было наше. То есть, почему мы распродали все, что было, и пришли к тому, что мы чисто стали нефтедобывающим, газодобывающим государством. Ни одно предприятие не работает. Я сам производитель, то есть я не торговец как таковой.
Ну вот видите, а что же вы говорите «ни одно», а вы? Или вы один такой?
Я занимаюсь производством. Нет, я занимаюсь производством, мучаюсь. Потому что, к сожалению, у нас ситуация такая в стране, что не нужно производство. Все, закончилось. Когда выезжаешь за пределы Москвы, нет ничего. Все стоит. Москва существует как офисный центр, банковский центр. То есть, как бы государство в государстве совершенно.
Валерий, очень, очень скачем. Спасибо вам за такую эмоциональную речь. Очень скачем мы с места на место. Я из темы на тему. Я вижу, что вы человек очень такой увлеченный и заинтересованный. И это хорошо. Я просто хочу вам сказать следующее, что можно сколько угодно говорить о том, что экономика России до сих пор живет на распродаже каких-то там советских запасов и так далее. Это неправда. Мы с вами знаем, что Россия Да, она, экономика ее перекошена, экономика ее завязана на первичные ресурсы, экономика, несомненно, развивающаяся очень уродливо. И мы бесконечно здесь, на Эхе, в частности, говорим об этом. Отчего это так происходит, что власть сегодняшняя российская не готова употребить тот дождь из нефтяных денег, который на нее проливается, на то, чтобы организовать реальные в стране реформы и создать реальное производство, все это абсолютная правда. Но есть один ресурс, производство которого началось чрезвычайно бурно, просто взрывообразно в тот момент, когда произошли все эти реформы. Этот ресурс, Валерий, это вы.
К сожалению,
вы тот товар, который начал производиться в России тогда, когда Россия вдохнула свободы, и который не производился в ней до этого момента. Вы это организовали, вы заработали эти деньги, вы дали рабочие места другим, вы построили себе жилье. И, простите, вы не унесете его с собой в могилу, оно останется. Кто-нибудь будет жить в вашем доме. Может быть, ваши дети, может быть, ваши внуки, а может быть, кто-нибудь еще. Вы построили этот дом, вы накатали эту дорогу, вы купили эту машину, вы пустили эти деньги в дело. Вы это устроили. Вам была дана эта возможность в августе 91-го. И вот это, по-моему, важнейшая вещь, о которой вы не имеете права забывать, как не забываю об этом я.
Да, но здесь вы забываете о другом, что я уходящая натура. И мы, к сожалению...
Вы воспитаете. Знаете, вы воспитали своего конкурента, вы воспитали своего компаньона, вы воспитаете своих детей, которым оставите свой бизнес. Вы много кого вокруг воспитали.
Они сегодня не могут получить нормальное образование, потому что образование, к сожалению, платное и, к сожалению, стало очень низкого качества. Я просто...
Но вы же можете заплатить за их образование? Вы же для этого зарабатываете деньги, Валерий.
Дело в том, что получая, даже платя за образование, я не могу цену дать за образование нормальное. То есть сегодняшнее образование, к сожалению, хромает. Я бывший педагог. То есть в свое время, так сказать, заканчивал институт. И я сижу в институте, у меня офис в институте, в здании института находится отдельно. И я вижу, какие приходят сегодня ребята. Это ужас. Таблицу умножения не знают на третьем курсе. То есть преподаватели, которые, так сказать, ведут математику, ужасаются. Профессор, доктор математических наук, приходит, потому что я тоже математик, общаемся, говорит, просто страшно.
Валерий.
Это, к сожалению, это вот сегодняшнее образование.
Валерий, разные бывают вузы, знаете, у меня тоже есть дети, они учатся в разных. Один вот закончил высшую школу экономики тут недавно, другой поступил в архитектурный институт тут недавно, и мне почему-то кажется, что и один, и другой неплохо соображают на самом деле, и будут соображать еще лучше. Валерий, спасибо вам, мы с вами немножко затянули этот разговор, давайте еще дадим возможность поговорить другим радиослушателям здесь в эфире, но я хочу сказать, что я все-таки придерживаюсь вот той позиции, на которую я здесь настаивал, и я буду придерживаться ее и дальше. Я думаю, что никакого Валерия, вот этого, недовольного, несогласного, раздраженного, желающего большего, никакого Валерия не было до того, как эта свобода на какой-то миг сюда пришла. А теперь он есть. И несмотря на то, что с ним, с этим самым Валерием проделывают на протяжении последних лет, видите, как-то держится. Во-первых, он здесь, никуда не уехал. И дети его никуда не уехали. И он продолжает здесь чего-то такое рыть, какой-то свой тоннель. И вместе с ним люди, которым он дает работу. И вместе с ним люди, с которыми он конкурирует, и которые живут для того, чтобы бороться с ним, с Валерием, на, так сказать, экономической ниве, на экономической почве. Это и есть экономика, это и есть процесс, это и есть свобода, если хотите. Ну, точнее, то, что от нее осталось. Мне кажется, что это нужно ценить. И мне кажется, что именно в этом надежда. Мне кажется, что этого... Ну, можно в эмиграцию, конечно, его выгнать, если уж совсем как-то взять за глотку и сделать жизнь его невыносимой. Наверное, можно его выпереть. Можно детей... В какой-то момент он отчается обучить детей здесь и отправит их учиться куда-нибудь, не знаю, в Швейцарию, в Англию, да хоть в Болгарию, лишь бы куда-нибудь. Вот это сделать с ним можно. И люди, которые сегодня управляют Россией, много делают для того, чтобы вот таким образом с ним поступить. Но, видите, держится, молодец. 363-3659 – это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». У нас тут с вами полно звонящих на линиях. Вот одного из них, пожалуй, я и выбираю. Да, я слушаю вас. Алло. Алло. Ну, говорите же уже. Нет, что-то такое с этой линией у нас не очень хорошо, ничего не слышно, а может быть, просто человек звонит в таких условиях, что связь плохая. 363-3659, 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Ну и вот, например, вы в этом прямом эфире. Да, я слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте. Как вас зовут?
Меня зовут Сергей, я из Петербурга.
Везет же мне на Сергея сегодня. Да, слушаю вас.
Знаете, я только что слушал вот предыдущего вашего собеседника. Угу. Вот, я человек, представитель более молодого поколения, и хочу ответить.
Ему знаете, или мне?
Вы знаете, не все так плохо с молодым поколением. Я вот молодой, мне 30 лет.
Вы кому отвечаете, Сергей, простите, мне или этому Валерию?
Валерию.
Ага, давайте, давайте.
Угу. У меня много знакомых, много друзей. Все как-то думают о будущем страны. Все как-то хотят поддержать нашу страну. Все хотят что-то сделать для этой страны. Да, есть, конечно, такие, кто хочет продать что-то, быстро заработать денег. Но я таких не так много встречаю. Так что я думаю, что...
А что вы делаете в жизни, Сергей? Вы вообще чем заняты?
Информационные технологии.
Понятно. Вы предприниматель или работаете в какой-то частной компании, или вы учитесь?
Я работаю
или...
в частной компании, сейчас менеджер программистов. Ага. С программистами работаю. Вот. Ну, у меня знакомый, например, вот один знакомый, он производит окна. Производит. Да, там, конечно, много комплектующих поставляются из-за рубежа. Но он их делает здесь, дает рабочие места, да, как вы сказали. Вот, так что, думаю, все у нас будет хорошо с нашей страной. Вот, не надо так пессимистично смотреть на молодое поколение.
Понятно. Спасибо, Сергей. Спасибо, вы мне очень помогли. Мне вашего голоса, пожалуй, в этом разговоре не хватало. А вот теперь он есть. Спасибо, всего хорошего. 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Смотрите, какой праздничный разговор у нас с вами получился сегодня. Ну, пока, во всяком случае, до этого момента. 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Вы многоканальный телефон, с помощью которого вы оказываетесь в эфире. Вот так. Алло.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Я предполагаю, что у тебя остался.
Ой, очень плохо вас слышно. Пожалуйста, алло. Выключите, во-первых, радио, и, во-вторых, как-то попробуйте чуть отодвинуть трубку от рта. Да.
Алло, алло.
Да, так лучше.
Сейчас слышно. Да?
Сейчас лучше. Как вас зовут?
Меня зовут Сергей, очень уважаемый.
Опять сейчас Сергей. Да что ж такое? А вы откуда, Сергей?
Да, я с Москвы еду на дачу, хочу получить вопрос от уважаемой радиостанции.
Давайте.
Который волнует меня многие дни после введения военных действий. Кто же все-таки начал войну? Я до сих пор не могу этого понять.
Спасибо, Сергей. Вы знаете, ну, с каждым днем мы начинаем понимать эту ситуацию все в больших подробностях. Мы узнаем все новые и новые точки зрения, все новые и новые сведения и так далее. Я думаю, что вот по состоянию на сегодня мы с вами можем уверенно говорить о том, что имела место цепь взаимных провокаций. Что это был постепенный такой, если хотите, снежный ком. Ну, если бывает снежный ком огня. Вряд ли, конечно, такое бывает, но вот оно нарастало постепенно. Стороны друг друга провоцировали. Провоцировали осетинские сепаратисты, которые обстреливали грузинские села. В ответ раздался огонь грузин, в ответ раздался еще более сильный огонь с этой стороны, в ответ пошла уже стрельба вовсю с грузинской стороны, в ответ вошли российские войска и так далее. Это была такая постепенно раскачивающаяся ситуация. Ситуация, которая вошла в резонанс. На самом деле это достаточно часто бывает. Если вы совместите те показания и те свидетельства, которые приходят по-прежнему и с одной, и с другой стороны, вы увидите, что просто напряжение на этом участке было таково, что и концентрация оружия, концентрация силы и концентрация взаимной ненависти была такова, что в какой-то момент это должно было полыхнуть. Обе стороны к этому готовились, обе стороны подтягивали свои силы. Я в прошлой передаче говорил о том, что есть ясное понимание сегодня, что грузинская сторона заранее концентрировала свои силы для того, чтобы нанести удар. Но ровно так же мы можем сказать, что осетинская сторона на протяжении многих месяцев концентрировала силы у себя. И, кстати, в Абхазии тоже. И здесь вот, кстати, важно вспомнить появившееся некоторое время тому назад. Все сейчас как-то пропускают это мимо ушей, а я бы советовал это вспомнить. Сведения о том, что Россия начала строить, ввела некоторые специальные части для строительства железнодорожных путей там. Сегодня становится понятно, куда вели эти пути и что по этим железнодорожным путям перебрасывалось, если речь идет об Абхазии. Собственно, вот эти вот танки, которые пошли для открытия второго фронта в Абхазии, они и пошли по этой вновь построенной с участием российских военнослужащих железной дороги. Понятно, что формировались части быстрого развертывания на российской стороне. Я тоже говорил об этом в прошлой передаче, что Россия создала там, на этом участке, в этом регионе, несколько частей, несколько полков, по меньшей мере, которые могут очень быстро стронуться с места, которые находятся в состоянии постоянной готовности. Они укомплектованы контрактниками, у них имеется полный запас и оборудования, и вооружения, и топлива, и боеприпасов, и так далее. В других, на других участках, где стоят российские части, таких подразделений более или менее нет. Почему? А почему они есть здесь? А потому что Россия накапливала здесь эти силы. Так что это был какой-то взаимное раскачивающее усилие. Вот так бы я сказал. И чем дальше, тем больше я в этом убеждаюсь. Что касается информационной войны, которая здесь сыграла, несомненно, свою роль, тоже постепенно мы начинаем понимать, кто чего стоит. Мы начинаем понимать, кто действительно придерживается каких-то нормальных, профессиональных и человеческих принципов, делая свою журналистскую работу, а кто готов это все легко спустить за одобрение начальства или за такую дешевую благодарность толпы, которую таким образом легко к себе привлечь. Я бы сказал, что последние несколько недель это звездный час компании «Евроньюз». Она, по-моему, никогда не играла такой роли у нас и никогда не обращала на себя такого внимания. Пожалуй, я должен сказать, что именно там мы видим работу, которая ближе всего к действительно взвешенной, профессиональной, достойной работе. Вот пример. Я вчера или позавчера, не помню, включил Евроньюз, который в обычном спутниковом пакете НТВ+. И обнаружил там интервью грузинского министра иностранных дел. С одной стороны, это интервью было дано мне целиком, без купюр. И это было очень подробно, и это было очень серьезно. Она отвечала чрезвычайно как-то концентрированно. Ее позиция была представлена полно и ясно. С другой стороны, я должен сказать, что она получила самые жестокие, самые резкие, самые неудобные, самые проклятые для нее вопросы. Вот все подряд. Сидел корреспондент, кстати, наш соотечественник, хотя разговор шел по-английски, но корреспондент был с русской фамилией. И он спросил у нее все то, что спросил бы я, и что спросил бы всякий, кто хочет добиться серьезного понимания ситуации, кто хочет глубоко понять, что там, собственно, происходит. Еще раз скажу, самые жесткие, самые неудобные вопросы. У нее была возможность ответить, ей дали на это время. И все это пошло в эфир. Но не пропустили ее ни в одном слове. И спросили у нее и про провокации, и спросили у нее про размещение военных подразделений в населенных пунктах, и про обстрелы, которые велись по мирным объектам, и спросили про то, не устраивает ли Грузия таким образом, не форсирует ли она процесс своего вступления в НАТО, и потребовали подробных разъяснений на этот счет, и так далее, и так далее, и так далее. Ей пришлось нелегко, министру обороны Грузии. Но канал сработал, по-моему, очень достойно. И я думаю, что вот сейчас, когда, так сказать, дым весь рассеивается, мы видим и самого разного рода провокаций. Многие запомнили эту знаменитую теперь историю с передачей в американском телеканале Fox, который в обычной ситуации, надо сказать, не отличается большой, так сказать, объективностью и большим уважением к каким-то базовым принципам журналистского труда, а с удовольствием работает на начальство. Так, во всяком случае, он проявил себя в Иракской войне. Но у нас на глазах произошел просто подлог, когда взяли кусок передачи из вещания канала Fox, тот самый, в котором там выступала девочка, живущая в Сан-Франциско, в Соединенных Штатах, но которая в момент, собственно, кризиса оказалась в Осетии и смогла оттуда как-то выбраться. В Южной Осетии, я имею в виду. Вот, значит, сидела она, и сидела ее немолодая родственница. И сюжет продолжался 3,5 минуты. На российском телевидении из этого сюжета сделали меньше, чем 1,5 минуты, обрезав все лишнее с точки зрения российских вестей, российского канала. Да еще и подложили туда разных голосов и шумов. Просто приписали. Кто-то у них там кашлял, чихал, чертыхался, чего-то такое разговаривал, что-то такое отрезал, передвигал, шуршал бумагами и так далее. Откуда это все взялось? Это подлог, это жульничество. Это нормальный обман. И этот обман происходил здесь, в Москве. А не там, в Штатах, как мы пытаемся доказать. Хотя нет никаких сомнений, что сочувствие тех, кто позволил себе сочувствовать в эфире, было понятно, на чьей стороне. На стороне их союзника. А что, на стороне чужого союзника они должны были бы быть? Так что постепенно проясняется и будет проясняться. И те, кто говорят, все, закрываю эту тему, все, заканчиваю на эту тему говорить, все, уже дальше неинтересно, уже все сказано. Это лицемерие. На самом деле мы много еще интересного постепенно будем понимать по поводу этой войны и вокруг этой войны. 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Последний звонок, который успеет пройти в эфир этой программы. Да, я слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте. Вас не Сергей зовут, я надеюсь?
Нет.
Слава тебе, Господи. Да, ура. Да, я слушаю вас. Как вас зовут и откуда вы?
Меня зовут Татьяна.
Откуда вы, Татьяна?
Москва.
Да, Татьяна.
Вы знаете, я вообще вашу станцию слушаю очень давно. Еще вот во времена путча слушала. И благодарна
вам. С большим стажем. И мы вам благодарны. Давайте к делу, пожалуйста. Значит, спасибо вам за добрые слова.
Да. Ну, вот сейчас я должна сказать, что я одновременно слушаю еще и «Радио Свободу». Ну, так, периодически, да? И мне кажется, что «Эхо Москвы» жестче и более зло настроено по отношению к нашему нынешнему правительству, чем даже...
Ну, знаете, мы как-то не пытаемся это измерить и не пытаемся ничего сравнить. У нас есть представление о том, что мы говорим, у каждого из нас. Вот у меня свое, я его, скажу вам откровенно, ни с кем совершенно не сверяю и никому заранее его не предъявляю.
Ну, я говорю как слушатель.
Да.
Вы же понимаете.
Так в чем ваш вопрос, скажите?
У меня не очень вопрос.
А что же у вас?
Я просто вот хотела поделиться своими эмоциями.
Понятно.
Я патриот, я очень люблю свою страну. И мне очень бы хотелось, чтобы тут все было хорошо. И чтобы росли люди такие, как вот... Ну, мне кажется, что вы немножечко идеалистичны. Вы идеализируете предпринимателей успешных.
Я стараюсь.
Да?
Я стараюсь, я стараюсь их идеализировать.
Я предпринимательством тоже. Угу. Но не лично, а как бы, ну вот, я была менеджером своего родственника.
Понятно. Хорошо, Татьяна.
Вот я вижу, насколько это трудно. Как это тяжело, как это действительно... Вот люди, которые звонят, вот зазвонил Валерий, да, и он жалуется, потому что он бьется лбом об эту стену, И очень это... Вот
Татьяна,
что
спасибо.
Что вы хвалите и пропагандируете, это сделать безумно тяжело. Я понимаю, почему вы так жестко относитесь к нынешней власти. Я вас поддерживаю.
Спасибо большое, Татьяна. Да, я очень надеюсь на ваше понимание. И да, конечно, я немножечко утрирую. Конечно, я немножко, как это называется, педалирую. Делаю это совершенно сознательно и совершенно этого не стесняюсь. Потому что я считаю, что основной ресурс любой страны – это ее люди. И события, их важность в истории стран измеряются тем, насколько они оказываются важными не для экономик, не для политических процессов, а для людей. Вот нарождается какой-то класс. Ну, не в марксистском понимании этого слова, а просто в человеческом. Какая-то группа людей, какая-то компания, какой-то слой, какое-то течение, какое-то настроение нарождается или умирает. Это важно. И в этот момент мы понимаем, что произошло действительно историческое событие. Спасибо вам. Я поздравляю вас с праздником. Поздравьте и нас с очередным днем рождения. Всего вам хорошего. До свидания. Это была программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Счастливых вам выходных.